«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через несколько часов наступает трагическая годовщина теракта в Бесланской школе. 3 года назад группа террористов взяла в заложники свыше 1000 мирных жителей. И о причинах и последствиях тех событий говорим с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда» Беслана. Добрый вечер, Марина. Ответов на какие вопросы о трагедии в Беслане общество до сих пор не имеет?
Это очень такой, с одной стороны, сложный, с другой стороны, простой вопрос. По состоянию на сегодняшний день, картина теракта, вот как это происходило, что было 1, 2, 3 сентября, как проходил штурм, более-менее эта картина восстановлена. В первую очередь она восстановлена благодаря тем показаниям заложников, которые прозвучали на суде, дополнительным показаниям, ряда исследований. И, конечно же, в докладе Савельева эти данные все были проанализированы, доклад «Правда», «Беслан», «Правда заложников». И картина ясна. Не ясен ответ на один вопрос. Когда официальные российские власти, прокуратура, следствие признают правду о Беслане, откроют гриф «секретно» над теми материалами, которые сейчас засекречены, и когда, наконец, состоится суд, который будет рассматривать вину тех людей, которые в оперативном штабе по так называемому спасению заложников управляли контртеррористической операцией, и когда этот суд произойдет, и когда вина этих людей будет рассмотрена. Вот, собственно, ключевой вопрос.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, не видит желания властей раскрыть всю правду.
Государство даже и не думает обнародовать правду и разобраться в этом кошмарном событии. Цель государства совсем другая. Вовсе не обнаружить правду, а спрятать ее. Потому что если бы было проведено добросовестное, полное расследование, то что бы обнаружилось? Разве тогда можно было бы уйти от вопросов? А кто стрелял? Кто начал пальбу? Кто применил огнеметы? Кто проворонил атаку на школу? Как это все могло получиться? Кто врал о числе заложников? Это, как и во всех других случаях массовых террористических актов, за исключением Буденновска, но и то, с какими боями удалось в Буденновске повести дело с террористическим захватом иным способом, с какой трудностью удалось в Буденновске добиться того, чтобы приоритетом оказались жизни заложников, а не сомнительные и дутые государственный престиж.
Показалось ли вам скоропалительным проведенное следствие по делу Кулаева и работа комиссии Торшина?
Суд над единственным террористом Кулаевым, мне кажется, должен войти в историю. Не потому, что там судили и осудили пожизненно террориста, а потому, что этот суд дал возможность высказаться почти всем оставшимся в живых заложникам, тем людям, которые видели все, что происходило 1-3 сентября в Беслане. И благодаря именно показаниям этих людей, свидетелей, бывших заложников на суде, удалось восстановить картину происходившего. Если бы этого суда не было, то я думаю, что не было бы у нас сейчас того знания о том, что случилось в Беслане. Что касается деятельности комиссии Торшина, то надо понимать, что, конечно, это декорация. Декорация, которая была призвана изобразить какое-то независимое расследование, прийти, в общем-то, к таким же выводам, что и следствие. Даже, может быть, вы помните, был такой случай, когда один из документов комиссии слово в слово повторял документ прокуратуры. Просто комиссия Торшина взяла и переписала документ прокуратуры. И когда вот это было вскрыто, они начали оправдываться. Ну, понятно, они, ни о какой независимости в расследовании речи быть не могло. И совершенно понятно, почему очень быстро деятельность комиссии прикрыли, почему это все сделали в торопях, доклад не опубликовали, депутаты его не заслушали. Все делалось так, чтобы отвлечь внимание от этого, чтобы доклад комиссии прошел незамеченным и чтобы вообще закрыть тему. Потому что уже третий год власти делают все возможное, чтобы эту тему закрыть.
Да, даже по сведениям Юрия Савельева не стоял в повестке дня Думы, этого предновогоднего заседания, вообще обсуждение доклада Торшина.
Да, стало известно, что вот этот вопрос о докладе комиссии в повестку дня поставили буквально ночью, и никто не был к этому готов. И, вы знаете, это вот как в худших анекдотах. Я вот доклад не читал, но голосую. Так и наши депутаты сделали. Они проголосовали, не читая доклад, приняли доклад его, не обсуждая, не читая. И самую, конечно, гнусную роль сыграл здесь Владимир Жириновский, который всеми силами пытался вообще прекратить всяческое обсуждение, заткнуть всем рот и сказать, давайте быстрее, заканчивайте, не будем ничего слушать. Вот надо было стрелять, и вот, значит, стреляли, значит, вот так надо было стрелять по детям. Вот буквально он такое сказал. Конечно, это все чудовищно, но это же не значит, что тема уходит или она уйдет, потому что есть «Матери Беслана», есть «Голос Беслана», другие организации, которые занимаются расследованием, и есть вообще граждане России, которые завтра поведут своих детей в школу. С какими чувствами они поведут детей в школу? Уверены ли они в том, что все будет нормально? И что они сами сделали для того, чтобы быть уверенным, что все будет нормально?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что через несколько часов наступает трагическая годовщина теракта в Бесланской школе. О ее причинах и последствиях мы говорим с Мариной Литвиновичей, редактором сайта «Правда Беслана». Депутат Государственной Думы Юрий Савельев, член комиссии Торшина с особым мнением, излагает новейшие данные.
Многие обстоятельства были известны, и я хочу упомянуть недавно появившаяся телевизионная съемка допроса следователям прокуратуры двух взрывников из 58-й армии, которые говорят четко, они вышли из спортивного зала 15 часов 3 сентября, и спустя час их допрашивает следователь прокуратуры в 16 часов. Они совершенно точно и ясно говорят, ни одно взрывное устройство боевиков в зале не взорвалось, а вот те разрушения, которые есть в спортивном зале, они привнесены взрывом извне. Но, тем не менее, то, что последовало 3 числа, особенно совершенная немотивированность, на мой взгляд, выстрелов из гранатометов по школе, к стрельбе по заложникам, которых перегнали боевики из взорванного спортивного зала к столовую, а на улице находилось оцепление ФСБ, 58-й армии и МВД. Они что, они не видели, когда убивали детей, которые стояли на этих окнах, махали тряпками, что они не могли отличить террориста от ребенка?
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы помним, что у нас в студии Марина Литвинович, редактор сайта «Правда Беслана». О причинах и последствиях этой трагедии говорим в наступающую 3-ю годовщину теракта. Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, мне представляется, что вот вся эта бесланская ситуация, кроме того, Норд-Ост, тесно связана с некими российскими ножницами. Когда стоимость человеческой жизни крайне низка, а престиж государства неоправданно высок. И вот в этом, по-моему, главная трагедия. Как ваше мнение? Благодарю вас.
Да, вы абсолютно это точно подметили. И мне кажется, что мы болеем немножко пережитками советского еще прошлого, которое учило, что государство, оно как-то вот важнее и главнее, чем человеческая жизнь. И отказаться от этого очень сложно. И вы правильно заметили, не только ситуация Норд-Оста и Беслана показывает нам, что для власти человеческая жизнь, в общем-то, ничего не стоит. Вы вспомните ситуацию в армии, сколько там людей гибнет, вы вспомните Чечню. Много можно перечислять. Конечно, это так, и как скоро это изменится, вы знаете, это зависит от нас с вами. Если мы не будем прощать вот такое отношение к нам, да, если мы будем делать все возможное, чтобы наказать тех, кто виновен в гибели детей и взрослых, мирных заложников, просто людей, которые пошли в школу. Тогда, видимо, такая изменится.
Слушаю москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, как мне неожиданно, я не согласен с этим тезисом, что вот эти люди ставят интересы государства выше. На самом деле никакие интересы государственные им не дороги, так же, как им недороги мои интересы, им дороги лично свои только лишь. И они хотят отождествить одно с другим. Теперь, значит, вот такой вопрос возникает. В «Новой газете», вы, наверное, помните, были приведены фотокадры. Они демонстрировали вот эти выстрелы с пятиэтажек в сторону школы, после чего там занялся этот пожар. То есть это вообще-то все известно. Во-вторых, это вот данные Савельева. Естественно, вот эти люди, которые сейчас реализуют нашу государственную власть, они это просто вполне осознанно и цинично скрывают. Ну, может быть, у меня такой немножко неожиданный вопрос. Как там с Эллой Кисаевой, что с ними произошло, можно немножко поподробнее, потому что более надеяться я, в общем-то, не вижу на кого. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я так сначала отвечу на первую часть вашего вопроса. Поясню. Вот вы правильно сказали, что в «Новой газете» были фотографии, где видно, как стреляют с пятиэтажки. Если вот те, кто, у кого есть возможность пользоваться интернетом, на сайте правдабеслана.ру вывешено видео. Это видео как раз небольшой отрывок показывает, как с пятиэтажки раздается выстрел из гранатомета, и над школой появляется белое огромное облако. Это момент снят примерно в 15 часов 9 минут, то есть это не самые первые выстрелы по школе. Как вы помните, самые первые выстрелы по школе прозвучали в 13.02, то есть это спустя час примерно. Но вы имеете возможность посмотреть даже вот этот видеоматериал, который на сайте «Правда Беслана» размещен. Кроме этого, я вот хотела пригласить всех, кто находится в Москве и в Санкт-Петербурге, прийти завтра на траурные митинги, которые состоятся в 16 часов. В Москве это будет на Болотной площади, а в Санкт-Петербурге это будет на Малой Конюшенной улице в самом центре Санкт-Петербурга. И вот на этих митингах будут раздаваться брошюры. Бесплатно раздавать мы будем брошюры с изложением как раз доклада Юрия Петровича Савельева. Там много фотографий, много выводов, вы все это сможете взять и прочитать. Что касается Эллы Кисаевой, то, конечно же, она очень отважный и сильный человек. Она и Эмма Бетрозова, вот они возглавляют организацию «Голос Беслана». Эмма Бетрозова, она потеряла в теракте всю свою семью и осталась одна фактически. Вот эти две мужественные женщины и та группа, которая вокруг них, они делают, конечно, все возможное, чтобы добиваться объективного расследования теракта. И их никто не смог ни подкупить, ни запугать, ни уничтожить. Они продолжают бороться, хотя буквально несколько дней назад суд принял решение о закрытии их организации и об увольнении с этой организации фактически Эллы Кисаевой и Эммы Бетрозовой. Это абсолютно бредовое решение суда, заказное, политическое. И делается все возможное, чтобы уничтожить организацию, общественную организацию, которая, в общем-то, у нас по закону самостоятельная, и вообще никто не имеет права вмешиваться. Делается все возможное, чтобы их уничтожить и их заткнуть. Но, в общем, завтра Элла Кисаева будет выступать на митинге в Москве на Болотной площади в 4 часа. Если вы в Москве, приходите, вы ее услышите. Завтра же будут выступать заложники из Беслана, будут выступать заложники Норд-Оста и потерпевшие от взрывов домов в Волгодонске. Помните, да, наверное, тоже был, наверное, помните, был теракт такой.
Помним, конечно. Тогда еще спикер Селезнев выразил соболезнования жителям Волгодонска за 3 дня до теракта. Это сохранилось в стенограммах Думы, и ему не то телеграмму принесли из президиума.
Да, если вы, Володь, замечаете, вот мне кажется, что за последние годы у нас в стране появилась такая новая общественная сила. Это люди, потерпевшие от терроризма. Это бывшие заложники, это люди, которые пострадали, потеряли там своих родственников. Вы знаете, этих людей уже тысячи и тысячи. Просто нам кажется, что их мало. А вот если посмотреть количество терактов, которые было за последние 7 лет или даже больше, посмотреть, сколько людей в них пострадало, посмотреть, сколько родственников у этих людей осталось, и мы увидим, что это тысячи и тысячи человек, которые пострадали, и реально они не получили ни адекватной компенсации и не получили правды о гибели своих родственников. А вот в ситуации, например, с самолетом Ту-154, помните, 3 года назад, 24 числа августа, два самолета одновременно практически подорвались. И вот самолет Ту-154, который летел из Москвы в Сочи, он взорвался и упал недалеко от Ростова-на-Дону. И вот, вы знаете, прошло 3 года, и только вот 3 года спустя там поставили памятник на месте падения. Вот мой фонд, фонд помощи жертвам террора, помог это сделать. И когда люди ко мне обратились где-то пару месяцев назад и сказали, вот вы знаете, у нас памятника нет на месте гибели, я очень удивилась. Я спросила, а что вот, неужели ни местные власти, ни федеральные власти, ни там, может быть, авиакомпания, неужели никто не озаботился тем, чтобы поставить просто памятник на месте гибели людей, где тела нашли? Нет, никто. Вот, собственно, короткая память у нас, к сожалению.
Член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков, бывший офицер КГБ, член фракции «Справедливая Россия», не верит в необходимость достижения истины.
Подобной масштабной катастрофы не было ни в Советском Союзе, ни в России. Конечно, никогда не будет окончательной точки. Конечно, даже когда казалось, что она будет поставлена, все равно будут находиться люди, обстоятельства, сведения, которые будут казаться, что нужно требовать дополнительного изучения, расследования. Но это неизбежно при столь масштабных трагических событиях, поскольку гибель «Титаника», как мы знаем, до сих пор привлекает внимание исследователей, ученых, историков и кинорежиссеров. Здесь не будет каких-то новых оснований и свидетельств, а это может появиться, потому что мы знаем, что следствие иногда начинается по преступлениям, которые совершены десятилетия назад. Если ничего такого не возникнет, то мне кажется, что там основные события расследованы.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Госпожа Литвиненко.
Литвинович.
Литвинович, извините, пожалуйста.
Ничего.
Вы должны понять, что вы не живете в государстве, вы живете в трофейном пространстве, как сказал Михаил Телягин. А я бы сказал, что не только трофейное пространство, это террористическое пространство. Вы не играете в игру, спектакль государства, и не играете в игру в государство. Чем больше вы будете играть в государство, вы создаете впечатление, что у нас есть государство и правовое пространство. Его нету. Нужно говорить о том, чтобы у нас было просто-напросто убрано это понятие как государство.
Вообще, у нас есть правовое пространство, только вот куда это право повернуто?
Мы должны, мне кажется, совершенно отчетливо и просто говорить, что в случае с Нордостом и Бесланом мы имеем дело с государственным терроризмом. В общем, мне кажется, это уже формулировка признаваема и понятна для всех.
Да, вот в Нордосте там яснее, там в основном все погибли от удушающего газа. А вот какова вина государства, вот, ну, если так можно говорить о пропорциях, сколько жизней можно было бы спасти, если бы не неумелые действия в Беслане?
Ну, мы можем сейчас говорить о следующих вещах. В Беслане оперативный штаб не вел переговоры. Вообще никакие, даже не делал вид, что ведет переговоры, да, потому что, конечно, мы можем различать переговоры и дело не вида переговоров. Как вы помните, в школу вошел единственный человек, это был Руслан Аушев. Фактически он был приглашен случайно, появился тоже там по собственной воле и зашел в школу. Ему удалось вывести из захваченной школы 24 человека, из которых более половины – это грудные младенцы. То есть он своим примером показал, что диалог возможен, что какие-то вот умелые переговоры могут привести к тому, что часть людей можно освободить. Я думаю, что он, что если бы пошли на какие-то, не уступки, наверное, но на какие-то возможные переговорные, так сказать, позиции были бы предложены, можно было бы вывести и других людей, то есть еще одну группу, может быть, еще. Потому что нам с вами ведь во время Беслана рассказывали, что вот эти террористы, они вот не выдвигают никаких требований. Это же неправда. Потому что в материалах уголовного дела есть записка от террористов, которую они передали Руслану Аушеву, и в которой отчетливо написано, что они требуют. Они требовали вывода российских войск из Чечни, предоставления Чечне независимости. Они предлагали оставить Чечню, так сказать, с российским рублем, готовы были войти в СНГ. Ну, в общем, неважно, что они предлагали, это не суть важно, но они же что-то предлагали. Они же не были молчащими совсем такими тварями. Они предлагали, можно было с этим работать. К сожалению, там работал, во-первых, переговорщик, насколько я понимаю, не очень эффективный, не очень опытный. А кроме того, это была такая политическая позиция, никаких переговоров. Даже ради того, чтобы спасти какую-то часть людей. Это первый момент. То есть второй момент, это, конечно же, само решение провоцировать штурм с помощью выстрелов по спортзалу, полному детей и взрослых, из огнеметов и гранатометов. Сколько вы вообще ожидаете спасти людей, если вы начинаете по ним стрелять прямой наводкой из огнеметов и гранатометов? Я считаю, что это чудо, что еще люди выжили. Потому что вот Юрий Петрович Савельев, здесь запись была, он же правильно сказал, и всем это известно, и саперы это подтвердили. В первые минуты, да, даже полчаса, 40 минут после взрывов, те взрывные устройства, которые установили террористы, не взорвались. Что это значит? Это значит, что если бы они взорвались, то, наверное, погибли все. А поскольку они не взорвались, остались живые заложники и смогли убежать. Но все равно по школе все равно стали дальше палить из танков и огнеметов. Поэтому как тут можно вообще говорить о количестве людей? Стрелять по своим людям? Я не понимаю, какая совесть должна быть у человека, и что ему снится по ночам, у того человека, который принял это решение стрелять по детям.
Да, еще роковую роль сыграло целенаправленное занижение числа заложников, якобы в их интересах. Напомню, что через несколько часов наступает трагическая годовщина теракта в Бесланской школе. 3 года назад группа террористов взяла в заложники свыше 1000 мирных жителей. О причинах и последствиях тех событий говорим с Мариной Литвинович, редактором сайта «Правда Беслана». Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших сотрудников милиции при взрыве машины в ингушском городе Назрань возросло до 4. В больнице скончался один из 2 раненых. Источник в МВД Ингушетии сообщил Интерфаксу, что рассматривается возможность теракта. В ингушском городе Карабулак в ночь на пятницу совершено нападение на дом учительницы Веры Драганчук. Нападавшие ворвались в дом, застрелили ее мужа и 2 сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось бежать. В Назрани, Ингушетии, неизвестные сбили 3 сотрудников милиции. Преступники забрали у милиционеров табельное оружие, удостоверение, деньги и скрылись. Бывший сотрудник ФСБ России Михаил Трепашкин, осужденный на 4 года за разглашение гостайны, обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой содействовать его досрочному освобождению и пересмотру уголовного дела. Сеул опровергает сообщение о том, что за освобождение южнокорейских заложников был заплачен выкуп. В четверг талибы отпустили последних южнокорейских заложников, захваченных ими в июле. По меньшей мере 200 журналистов погибли в Ираке с марта 2003 года, когда там началась американская операция. В Афганистане в результате обстрела погибли по меньшей мере 10 человек, большинство из них – женщины и дети. Боевики обстреляли американскую военную базу в провинции Кунар. Несколько снарядов попали в жилой квартал. «Москва признает независимость Косово, если об этом договорятся Белград и Приштина», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Сегодня 10-я годовщина трагической гибели британской принцессы Дианы, которую называли «народной принцессой». В Лондоне прошла поминальная служба.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что через несколько часов наступает трагическая годовщина теракта в Бесланской школе. О причинах и последствиях тех событий говорим с Мариной Литвинович, редактором сайта «Правда Беслана». Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», разоблачает несостоятельные версии.
Живут многочисленные версии, на мой взгляд, мифологические. Например, версия о том, что многие из террористов спаслись, или о том, что тела террористов, найденных потом на развалинах Бесланской школы, были завезены туда уже после штурма, что где это люди из секретных тюрем. Торшину были направлены письма от правозащитников, которые располагают значительной информацией по этому поводу. Не желаете ли ознакомиться, приобщить к делу, допросить? Может быть, выводы, сделанные на основе такой информации, позволят предотвратить новые теракты? Молчание было нам ответом. Брат осужденного Нурпаши Кулаева, Ханпаш Кулаев, был арестован, но потом амнистирован, как не представляющий общественной опасности. Ну, действительно, однорукий. Кто может делать однорукий? Однорукий отстреливался, пока его буквально не нашпиговали свинцом. Родственники Ханпаша Кулаева рассказали журналистам, чего стоило его превращение в социально неопасного. $5000.
Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Мендузгалима. Вам слово.
Здравствуйте.
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 У меня простой вопрос. Почему по преступлениям Норд-Оста и Беслана, которые общеизвестно совершены с ведома президента России господина Путина, не может международная общественность возбудить уголовное дело?
Давайте лучше поговорим, насколько адекватно было решение о назначении губернаторов в ответ на теракт в Беслане.
Мне кажется, что это было решение совершенно немотивированное после того, что случилось в Беслане и после этой кровавой развязки. Как мы видим, это делалось совершенно с другими целями, и то, как Путин назначает и меняет губернаторов. В общем, речь идет не о борьбе с терроризмом, это точно. Речь идет о каких-то совершенно других вещах, об укреплении вертикали власти, об имитации управляемости. Хотя мы видим, чего эта управляемость стоит. Вот назначили Зязикова в Ингушетии, и что? Там война настоящая каждый день. Как это вот помогает назначению губернаторов избежать войны, крови и убийства? Да никак.
Слушаем Николая, радиослушатель из Брянской области.
Всем добрый вечер. Николай Борода, город Клинцы, Брянская область.
Здравствуйте.
Собственно говоря, тут такое дело. Смотрите, значит, напрашивается вопрос, кто виноват? А виноват путинский режим, то бишь российское буржуазно-криминальное государство, которое либо не сумела, либо не захотела защитить вот этих узников Беслана.
Да, вот как вы считаете, могло ли появление Масхадова или Ахмеда Закаева изменить ситуацию?
Вы знаете, я думаю, что просто было бы сделано все, что угодно, чтобы не допустить этого.
Ну, и было сделано, мы вчера вспоминали, как не допустили Анну Политковскую, Андрея Бабицкого.
Да, то же самое. Вот то, что сделали с Аней, то, что сделали с Бабицким. Я думаю, что, конечно, это был бы жутчайший удар, и они бы просто не допустили приезда Масхадова. И во многом, я думаю, что начало вот этих взрывов в 13.02, это было связано как раз с достигнутой договоренностью о приезде Масхадова. Она была достигнута в 12, 3 сентября, а через час, как вы знаете, раздались вот эти первые выстрелы по школе. Могло ли это изменить? Знаете, сложно сейчас в сослагательном наклонении говорить, просто этого бы не допустили в любом случае. Они что-нибудь бы сделали. Вот Аню отравили, да? Ну, на какие они методы могли пойти? Да на любые. На любые.
Уместно сказать, что в воскресенье в 14.00 на радио «Свобода» в программе «Свободная тема» уроки бесланской трагедии будет обсуждаться та же проблема. И участники, сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева, сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова и депутаты Госдумы Алексей Митрофанов и Юрий Савельев. Ведет программу Олег Кусов. Слушаем Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот если вы помните, несколько лет назад по каналам НТВ прошли сюжеты, когда местные власти заморозили в собственных квартирах героев Советского Союза, вот, и участников войны, да? Вот, никто из этих местных властей за это не ответил. Потому что это были настоящие герои, да? А вот эти лжегерои Норд-Оста и Беслана, да? Все получили государственные награды и все получили повышение. Вот. В связи с этим у меня вопрос. Вот. Какое будущее может быть вот у такого... государства?
Что касается наград, тут надо, конечно, делить, потому что, например, в Беслане награды получили сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпела», которые выносили детей, уничтожали бандитов, они отважно сражались, и светлая память тем, кто погиб, защищая детей, такие были, конечно же, и они награждены заслуженно, и слава богу. А вот действительно есть люди, которые получили эти награды странным образом. Например, вы, наверное, знаете, что после Норд-Оста депутаты Мосгордумы, многие из которых просто отсутствовали в Москве в момент совершения теракта в Норд-Осте, они получили медали за сочувствие, как потом было сказано. Люди, которые, в общем-то, пальцем не пошевелили ни для спасения заложников, ни для чего. Вот это, конечно, это странное решение, да, и мы с вами ведь обычные люди, мы с вами не президент, который раздает награды, а мы с вами обычные люди и можем судить о заслугах других людей вот так чисто обывательски, по справедливости. Вот справедливо или нет? Поэтому, конечно, надо разделять. Есть герои и есть подонки и предатели, это надо делить.
Военный корреспондент издания «Газета» во время событий в Беслане Иван Егоров против закрытия бесланского дела.
Пока остаются вопросы у матерей Беслана, в этом деле ни в коем случае нельзя ставить точку. Если, например, следствию все понятно и ясно, то общественности, ну вот даже мне, например, не все понятно. Остаются такие вопросы, кто начинал штурм, почему он начался, сколько в итоге было боевиков, все ли боевики остались в школе или все-таки были те, кто ушел. Единственный обвиняемый по этому делу, мягко говоря, смешно, потому что это был не организатор, а один из рядовых боевиков, а организаторов, кроме того, что их назвали, типа Басаева там, и остальных, но реальных организаторов так и не было найдено.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот надо было договариваться с ними, с террористами, до последнего ребенка, до последнего школьника. Иначе это не спецслужбы, в хорошем, как говорится, отношении таком. Ведь показывают нам, вот «Вымпел», да, потом этот самый, значит, «Альфа», подготовка. Они прыгают на вертолетах, и там, и так, и сяк. И вот надо было как бы вызвать огонь на себя до последнего. И вот то, что они начали штурмовать школу. Там же, это любому среднему человеку понятно, что под пулями легли и террористы, и школьники, да? И вот такое впечатление складывается, что было все равно, им нужен был штурм.
Ну, я думаю, что, конечно, они готовились к штурму, оперативный штаб готовился к штурму с самого первого дня. И вот те сведения, которые у нас есть о том совещании под руководством президента Путина, которое происходило в аэропорту Внуково 1 сентября примерно так в 12 часов дня, в котором участвовал Патрушев, Нургалиев, другие лица. Вот это совещание такое закрытое приняло решение ключевое, в общем, для всего развития Беслана. Было решено, что никаких переговоров и штурм. Готовимся к штурму. Вот, собственно, это решение и реализовалось 3 сентября в Беслане. Возможно, Путин не знал, как оно будет реализовано. Он сказал штурм, да? Какими средствами штурмовать-то? Убивая своих? Может быть, он знал. Это сложно сейчас сказать. Вы знаете, я очень надеюсь, что рано или поздно Владимир Владимирович расскажет нам все, что происходило во время Беслана, какие он принимал решения, какие проводил совещания, ну, или перед своей совестью ответит. В общем, в любом случае этот вопрос будет стоять на повестке дня.
Да, и туда не допустили тогда даже кремлевского видеооператора, потому что помнили случай в канун Нордоста, когда в программе «Намедни» с сурдопереводом расшифровали нелицеприятную прямую речь кремлевских чиновников, за что был снят генеральный директор НТВ Йордан, как американский гражданин.
Шпион.
Слушаем Николая, радиослушателя из Подмосковья.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, во-первых, сами представьте, Чечня – это неотъемлемая часть России. И те условия, которые они ставили, конечно, они же не были приемлемы. Что касается, вы прекрасно понимаете, то, что бандиты, они должны уничтожаться. Мы сейчас занимаемся тем, то, что мы, получается, защищаем террористов, которые, не жалея детей, стреляли им в спины. Понимаете? А во всем виновата обратно спецслужбы. А что вы предлагали еще делать? Договориться, идти на эти условия, а дальше были бы еще хуже бы условия, дальше бы еще было бы хуже.
Вот на наших глазах разворачивается история в Афганистане, когда в июле захватили группу корейских миссионеров, и вот удается хотя бы ценой там человеческих жертв, но в основном основную группу спасти. Всего двоих они застрелили, но вот жесткость афганских властей...
Я бы хотела, да, вот ответить. Правильный вопрос вы задали, очень правильный и хороший. Просто смотрите, мы о террористах не говорим не потому, что мы их там оправдываем или жалеем, бред, нет. Они преступники и звери. Но, понимаете ли, разница вот в чем. Мы с вами этих преступников не выбирали на выборах, понимаете? И мы им не платим зарплату. А мы платим с вами зарплату и выбираем на выборах тех людей, которые принимали решения. И мы не можем спросить с террористов, кто они нам. А мы можем с вами спросить с тех людей, которые входили в оперативный штаб, управляли войсками, управляли спецоперацией. Они работают на наши с вами деньги, на деньги налогоплательщиков. И они обязаны нас защищать. Почему они допустили этот теракт? Почему он стал возможен? Почему они стали по своим детям стрелять из огнеметов и гранатометов? Вот мы за это с вами можем спросить. А что спросить с террористов, с этих зверей? Ничего. Кто они нам с вами? Никто. А с чиновников, с президента, с министров? Мы можем спросить и должны спросить. Вот и вся разница.
Депутат Государственной Думы Юрий Иванов, член фракции КПРФ, член комиссии парламентской Торшина с особым мнением, винит случившейся трагедии Кремль.
Сегодняшнее, я скажу так, путинское государство поставило точку, поскольку эта администрация, это управление государством во многом повинны в том, что произошло в Беслане. Конечно, главные виновные – это боевики, которые посягали на жизнь и детей, но и действия Путина, непосредственно его как президента в этой ситуации, ниже всякого уровня, хотя он умело избежал оценок своих действий, все эти стрелки были переведены на какое-то нижнее звено, на Засохова в Осетии, на каких-то там полурядовых людей из служб безопасности, из МВД. Они не дают довести до общества, например, мне в достаточной степени, мою позицию о том, что в принципе, правильно действуя, и пропустив Масхадова в школу, если Путин бы на эту позицию встал, он бы мог спасти детей. А сделать этого он не сделал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Марина Литвинович.
Здравствуйте.
Я скажу несколько реплик. Я думаю, они очень серьезные. Если взять сопоставить, значит, убийство Рохлина, первое. Потом в Норд-Ост, и самое интересное, то есть не Норд-Ост, а тогда у нас возмущение было во время чемпионата мира на Манежной площади. И взять Беслан, здесь все действует одна вещь. И когда мы это, кажется, сейчас это несовместимо. Но этим же вопросом занималась как раз, могу сказать, Галина Старобойтова, о чем я в свое время говорил, что я с ней беседовал. Мы именно поднимали именно эту тему. И использование того оружия, чем она занималась. И второе, вот сейчас от нас зависит во время выборов избрать тех людей, которые откроют нам всю правду. Спасибо.
Вы подняли правильную тему, потому что, действительно, если посмотреть и вспомнить про тех людей, которые в России занимались расследованием, будь то терактов, будь то странных смертей, будь то каких-то случаев ФСБшных, каких-то вот разводок или еще чего-то, или каких-то событий страшных. Да, Галина Старовойтова убита, Юрий Щекочихин отравлен, тоже все при странных обстоятельствах умер. Трепашкин в тюрьме.
Да, вспомнили еще Льва Яковлевича Рохлина.
Да, Рохлин, Анна Политковская убита. Вот, собственно, ответ на вопрос, да, как бы кто виноват, чьи уши торчат. Потому что тех людей, которые расследуют чужие преступления, их просто убивают. Вот, вот наша с вами реальность, к сожалению.
Слушаю москвича Вадима.
У меня вопрос к Марине. Вот не считаете ли вы, что вообще большинство осетинского народа, к сожалению, предало и память погибших, и предает женщин, которые ведут борьбу за правду? Ведь не существует же организации, например, «Отцы Беслана». Вот где джигиты осетинские?
Вы задали очень сложный вопрос, действительно. Понимаете, мы с вами не можем судить тех людей, которые были заложниками или потеряли своих детей. Каждый выбирает по себе, каждый выбирает дальнейший свой путь. И кто-то решается бороться, кто-то успокаивается, кто-то просто пытается все забыть. Судить очень сложно, хотя, конечно, вот за три года, что я почти три года я провела в Беслане и постоянно там бываю. Конечно, я многое видела, и я сталкивалась и с предательствами, когда предавали не меня, а вот мне казалось, что предавали общее дело, предавали расследование, предавали своих детей фактически. Что касается мужчин, ну, тут надо понимать Кавказ. И помнить, конечно, о том трагическом конфликте осетино-ингушском, который был в 90-е годы. И вы знаете, вот очень важная вещь, что, чего может добиться следствие и власть, не расследуя теракты, не открывая правду. Они могут добиться того, что осетинские мужчины просто пойдут убивать ингушей, потому что им покажется, да, не дай бог покажется, что виноваты ингуши. И вот очень многие силы такие есть в Осетии, которые пытаются эту тему разогреть и все стрелки, что называется, перевести на ингушей, провоцируя таким образом новый конфликт. Но, слава богу, женщины понимают, что, в общем-то, дело не в ингушах. В оперативный штаб входили не ингуши совсем, а, в общем, даже русские и другие. И дело даже не в национальности тут, а просто в должности и в тех решениях, которые они принимали.
Да, у нас на прошлой неделе была передача, посвященная поступку Виталия Калоева, который отомстил за свою семью. Вот говорили о менталитете северных осетин, напомнили, что это православное, что там нет обычаев кровной мести, поэтому это такой особняком стоящий народ.
Ну, в Осетии много мусульман все-таки, есть и православные, тоже составляют значительную часть, а часть людей, в общем, скажем так, сложно сказать, но они скорее таких языческих взглядов придерживаются, может быть, не очень я точно говорю, но это моя оценка. Поэтому там очень разные мнения, и вы знаете, вот эта ситуация, то, что там разные религии как-то исповедуются, это порождает тоже конфликты, потому что есть сейчас острый вопрос с судьбой здания школы номер один. Русская православная церковь очень лоббирует проект по постройке на месте школы православного храма. Вот. Этот проект не поддерживается в Беслане. Большинством там часть людей поддерживает, но другая часть, значительная часть людей, в которую входят не только мусульмане, считают, что там должен быть построен мемориал, который носит не религиозный характер, а светский, и любой человек, какой бы религии он ни придерживался, или вообще был бы атеистом, мог бы прийти на этот мемориал и почтить память погибших детей и взрослых. Но, к сожалению, этот вопрос тоже сейчас раскалывает Беслан на две части.
Александр Савцов, член Бюро Объединенного гражданского фронта, в 95-м году добровольный заложник Буденновска, верит в конечное торжество справедливости.
Да, конечно, я абсолютно уверен, что и о Беслане, и о многом другом можно будет узнать правду. Даже преступления гитлеровцев, когда они взрывали концлагеря, выкапывали огромные рвы для того, чтобы сжечь трупы, а затем захоронить пепел, впоследствии все это было расследовано. Поэтому здесь весь вопрос в одном. Как долго мы будем иметь такое государство, как сегодня?
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот к вопросу о торчащих ушах. Я хочу предложить прокомментировать вот такое обстоятельство. После Беслана, как мы помним, где-то буквально через несколько дней, через 2-3, Путин выступил с проектом насчет запрещения выборов губернаторов. Да? В обычных условиях такие проекты, они там проходят экспертизу законодательную и так далее. То есть большой срок. Вот сейчас, после взрыва, вот на железной дороге, да, Москва-Питер, Патрушев буквально в тот же день уже выступил с разработанной программой, так сказать, мероприятий, которую тоже там за полчаса не разработаешь. Вот как вам вот этого кажется? То есть достаточно очевидные вещи, что это не могло быть сиюминутно подготовлено, а должно быть подготовлено заранее.
Вы знаете, сложно, конечно, утверждать что-то, не имея фактов, но, конечно, когда мы видим, что власть умело пользуется той ситуацией, которая возникает, да, и принимает какие-то решения после таких трагедий, люди, конечно, начинают задавать вопросы и начинает казаться, что все это не просто так. Я надеюсь, что рано или поздно какие-то обстоятельства вскроются, и мы поймем, на самом деле, кто заказчик и кто исполнитель. Но, знаете, вот мне, когда вы говорили, вспомнилось... Такая фраза, не буду говорить, кто ее говорил в Кремле, но, в общем, этот человек говорил так, что вот российский электорат не слышит ничего тише взрывов. Да, смысл фразы понятен, что чтобы встряхнуть электорат, да, так называемый, да, чтобы встряхнуть граждан, нужно что-то такое громкое, да, типа взрыва или сильнее взрыва. Вот это отражение той идеологии, преступной идеологии, которая царит там в мозгах и на основе которой принимаются решения.
Да, вот о таких подозрениях, которые высказал радиослушатель, можно вспомнить, как московские власти после пожара Манежа уже на утро стояли архитекторы с готовыми планами его реконструкции, или после обрушения Басманного рынка приезжали руководство Центрального округа, и уже у них был план обустройство этого участка. Как вы, кстати, относитесь к тому, что вместо траурных мероприятий завтра будут помпезные торжества Дня города?
Я считаю, что, конечно же, это кощунство, если говорить прямо. Потому что День города Москвы не привязан жестко к 1 сентября, к 2 сентября. Мне кажется, что 1, 2, 3 сентября должны оставаться в нашей памяти как дни, когда мы вспоминаем тех людей, которые погибли в Беслане. И делать в эти дни праздник, веселиться, танцевать, мне кажется, неправильно. У нас все-таки должна быть более длинная память. Мы не должны забывать. Мы не должны позволять себе, чтобы нас заставили забывать. Мы должны помнить, потому что мы это ради себя должны делать, ради наших детей. Я вот завтра сына веду в 1 класс. Да, с какими чувствами я иду? С очень тяжелыми, потому что Беслан стоит в глазах.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне помнится, после первой годовщины в Москве были вывешены плакаты. Власти организовали митинг в памяти жертв Беслана. И запомнился такой плакат: лицо с повязкой на лице, закрывающий рот, сказали, что будет минута молчания, все молчать и не говорить. А не кажется ли вам, что это красноречивая позиция власти? Цель – замолчать и не говорить правду. Спасибо.
Да, еще был антитеррористический митинг на Васильевском спуске под лозунгом «Да», который вел...
Вот был митинг без слов. Вот тот митинг, про который говорит радиослушатель, который был организован после Беслана. И, конечно же, вы знаете, вот это неправильная, нечестная позиция, без слов. Да, дети погибли, взрослые погибли, и, конечно, минута молчания, но мы же должны говорить и спрашивать друг друга, и спрашивать власть, почему они погибли, за что, кто виноват. А вот это молчание, это вот как ударили вас по лицу или еще что-то хуже, а вы молчите. Ну как? Как тут можно молчать? Мне кажется, это фальшивая очень позиция. Вот завтра тоже будет митинг, но и говорить на нем будут не политики, будут говорить только люди, которые сами пострадали, сами были заложниками. Они имеют моральное право говорить. И здесь надо обязательно говорить. Молчание – это зло в данном случае.
Слушаю москвича Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Марина, я вот знаю ваш сайт, вот уважаю вашу работу. Спасибо. Честно говоря, не совсем согласен в ваших сомнениях. Я же сам Остин все это дело хорошо, как близко знаю, по больницам ходил. Mm-hmm. Кстати, 3 числа мы в Доме предпринимателя, 9 часов будем проводить тоже памятный вечер. Там, ну, в общем, если будет желание у вас, вот приходите. Спасибо. А завтра во сколько будет митинг на Трубной площади?
Значит, я повторю, митинг будет в 16 часов в Москве на Болотной площади, не на Трубной, на Болотной. Болотная – это напротив дома на набережной, напротив кинотеатра «Ударник». Если вы представляете, это самый центр Москвы. К сожалению, вот в связи с праздником нам дали только эту площадь. В Питере на Малой Конюшенной улице. В 16 часов приходите, пожалуйста.
Напомню, что через несколько часов наступает трагическая годовщина теракта в Бесланской школе. 3 года назад группа террористов взяла в заложники свыше 1000 мирных жителей. О причинах и последствиях этих событий мы говорили с Мариной Литвиновичем, редактором сайта «Правда Беслана». Той же теме будет посвящена программа «Свободная тема» в ближайшее воскресенье в 14:00. Уроки бесланской трагедии. В ней будут участвовать сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева, сопредседатель региональной общественной организации «Нордос» Татьяна Карпова и депутаты Государственной Думы России Алексей Митрофанов и Юрий Савельев. Вести передачу будет Олег Кусов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Наталья Флоренская.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.